В эфире программа «Донбасс Реалии».
На календаре вторник, 31 января. Это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Впереди у нас целый час новостей и аналитики, в течение которого говорим о таком. Авдіївка на грані гуманітарної катастрофи.
Відпрацьоване питання евакуації близько 12 тисяч громадян. У разі необхідності вони будуть евакуйовані у найближчі 10 населених пунктів.
Жители Донецка и Макеевки жалуются на перебои с теплом и светом и постоянную стрельбу сепаратистов из жилых дворов. Блокаду на Донбассе осудили волонтеры и чиновники.
Цель в данном случае депутатов, которые блокируют железнодорожное сообщение, совершенно непонятна, если мы говорим об экономическом действительно влиянии на страну агрессора.
А в студии мы поговорим о том, как российские СМИ реагируют на обострение ситуации в Авдіївці, Макеевке и Донецке и дальше. Зачем российская пропаганда так активно обсуждает нового президента США Дональда Трампа, в основном в позитивном ключе? Кремль действительно верит в дружбу России и Штатов при новом президенте, или в этом сама суть пропаганды, которая должна все время держать россиян в состоянии экстаза? У нас в гостях главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш, а также по скайп-связи редактор раздела «Культура» российского журнала «Огонек» Андрей Архангельский и журналист московского бюро «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Друзья, в течение всего эфира вы можете звонить к нам в студию и рассказать о ситуации в вашем городе. Слышны ли обстрелы, есть ли электро- и водоснабжение, и тепло? А также высказать свое мнение о происходящем на линии разграничения. Особенно интересно мнение жителей Донецка, Авдіївки и Макеевки. Номер прямого эфира 0800 300 403. Это бесплатно. Звоните, вас услышит Донбасс и вся Украина.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Российская сторона в совместном центре по контролю и координации линий разграничения так и не предоставила письменное подтверждение прекращения огня в зоне ремонтных работ под Авдіївкой. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой обладминистрации Павел Жибривский. Из-за этого сегодня ремонтные работы не смогут наладить, ремонтные бригады не смогут наладить электроснабжение города. Он отметил, что обстрелы не прекращаются. Жибривский добавил, что коксохимический завод сумел поднять температуру теплоносителя в сети до 44 градусов. Кроме этого, в город прибыло 4 дополнительных кареты скорой помощи из Константиновки. Постоянный совет мониторинговой миссии ОБСЕ сегодня в 17 часов по киевскому времени в Австрии соберется на специальное заседание, посвященное ситуации в Авдіївці. Об этом сообщает в Твиттер постоянное представительство Украины при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как сообщалось ранее, из-за обострения ситуации в городе постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук обратился с письмом к председателю постоянного совета ОБСЕ Клименсу Кую. Прокопчук заявил, что в последние дни российские силы пытаются захватить позиции вооруженных сил Украины в Авдіївці. Обстрелы продолжаются и жилые районы города также под атакой. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе трое украинских военнослужащих погибли, 24 раненые получили травмы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты за сутки совершили 71 обстрел позиций ВСУ. Самой сложной остается ситуация в Авдіївській промзоне и на ее флангах, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку ворог знову зосередив свою бойову активність у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Вчора бойові дії на східній околиці Авдіївки тривали безперервно. Противник продовжив обстрілювати наші позиції з усіх можливих напрямків. Найзапекліші перестрілки тривають на рубежах між Авдіївською промзоною і Яковлівкою. Маріупольський напрямок. Як і раніше, найбільш тривожна обстановка склалася у Мар'їнському районі та на ділянці фронту Павло-Підширокине.
Боевики из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах за прошедшие сутки населенных пунктов Широкая Балка, Зайцево и Синоватая, Спартак, Яковлевка, Макеевка, Докучаевск, Старомихайловка, Трудовские. Луганские сепаратисты обвиняют ВСУ в 10 случаях нарушения режима тишины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены ситуацией на линии соприкосновения на Донбассе, где, по его словам, украинская сторона совершила агрессию против сепаратистов. Об этом он заявил на пресс-конференции. Он также заявил, что в Кремле сожалеют, что в результате погибли люди и с одной, и с другой стороны. Напомню, штаб АТО обвиняет сепаратистов в обстрелах украинских позиций под Авдеевкой, а также жилых кварталов с 29 января. В неподконтрольном Донецке на шахте имени Засядька, где под землей оказались заблокированы около 200 горняков, завершилась эвакуация. Об этом сообщают сепаратистские сайты. Поддерживаемые Россией сепаратисты ранее заявили, что шахта имени Засядька в Киевском районе Донецка была обесточена сегодня утром в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных. Этих заявлений сепаратистов украинская сторона не комментировала. Украинская сторона ранее заявила, что боевики обстреливают Авдеевку. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 1 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 6 до 8 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Авдеевка находится на грани гуманитарной катастрофы. По данным военных и военно-гражданской администрации Донецкой области, в результате обстрелов город обесточен. Нет воды, в квартирах температура упала до минимума. Создан специальный координационный штаб. Власти области в любой момент готовы эвакуировать жителей города. Но пока такое распоряжение не поступало. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
После обстрелов город полностью обесточен. Дозвониться в Авдеевку практически невозможно. Линии перегружены. У многих жителей разряжены телефоны. Город без воды. Температура в квартирах 15 градусов. Котельные отапливаются за счет остатков коксового газа, который подается с Авдеевского коксохимического завода. Сам завод остановлен из-за обесточивания, сообщил наш корреспондент из Авдеевки Артем Лютый.
Люди, честно говоря, в каком-то шоке. Все те, кого мы спрашивали, как они пережили эту ночь, буквально сразу же срываются в слезы, и людей просто видно психологическую травму, видно эту истерику. Город обесточен, но из-за того, что режим тишины не соблюдается, идут постоянные обстрелы. Буквально вот полчаса назад мы слышали, как на промзоне разрывались кассеты «Града». Все упирается в ОБСЕ. Электрики компании «ДТЭК» ожидают ОБСЕ для того, чтобы они обеспечили какой-то режим тишины.
В городе создан координационный оперативный штаб. Развернуты пункты обогрева, в которых жители получают горячее питание и могут зарядить мобильные телефоны. Уже разработан возможный сценарий эвакуации жителей Авдеевки, рассказывает спикер службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Вероника Бахал.
Відпрацьовано питання евакуації близько 12 тисяч громадян. У разі необхідності вони будуть евакуйовані у найближчі 10 населених пунктів, які розташовані поряд з Авдіївкою. Для цього підготовлено та отримується в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакуати до 3 тисяч чоловік. На території міста працюють 11 пунктів обігріву для населення. Відпрацьовано питання евакуації близько 12 тисяч громадян. Решта 6 тисяч громадян мешкає в приватних житлових будинках, які забезпечені пічним опаленням на твердому та газовому. Та 4 тисячі громадян має можливість виїхати власним транспортом.
По данным координационного штаба, нацполиция организовала дополнительные патрули для обеспечения в городе порядка. Социальные работники и участковые постоянно работают с жителями. Паники в городе нет. Близлежащие города готовы принять жителей Авдеевки, но пока решение об эвакуации не принято, сообщил глава военно-гражданской администрации в Донецкой области Павел Жебривский.
1400 детей уже готовы принять в Святогирск. Приблизно еще 8000 взрослых готовы принять разные места. Там Покровск, Мирноград, Селитовск. Лідово і інші міста. А зараз по інтернату також є питання з приводу того, ми знаємо, куди переселити людей, які на сьогоднішній день потерпають і мають особливі потреби. Зараз поки що не бачимо необхідності в евакуації, але якщо діти, батьки хочуть дітей евакуювати, ми почнемо, в принципі, таку добровільну евакуацію.
По даним служби по чрезвичайним ситуаціям, за прошедші сутки ранених і пострадавших серед громадян Авдіївки не було. Бойовики обіцяли режим тишини з 11 до 17 часов, но сильні обстріли города і позиції ВСУ не прекращаються. Дмитрий Донской, Донбас, Реалії.
Двое погибших на неподконтрольной территории, по сообщениям сепаратистов, и обесточенная шахта «Засядька». Поврежденные разрушенные дома в Макеевке и Донецке, а также активная работа реактивной и тяжелой ствольной артиллерии. Все это реалии последних суток в так называемой ДНР. По словам и наблюдениям местных жителей, сепаратисты используют все имеющееся у них вооружение, ведя огонь по Авдеевке и другим частям фронта. О ситуации в Донецке и прилегающей к нему Макеевке нам подробнее расскажет наш корреспондент в Донецке Станислав Васин. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Станислав.
Да, добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка в Донецке? Вот, например, жители в социальных сетях пишут, что сепаратисты продолжают стрелять из дворов в Калининском и Киевском районах.
Да, совершенно верно. В Донецке продолжается обстрел. Отмечаются как входящие, так и исходящие выходы. Собственно, этот обстрел уже не прекращается, наверное, больше суток. Здесь используется абсолютно вся артиллерия. Град время от времени работает, поскольку эта установка не позволяет работать полноценно по несколько часов из-за большой скорости выхода снарядов. Но, тем не менее, они с определенными интервалами между домами ставят установки и применяют РСЗО «Град» в сторону Авдеевки. Ну, а параллельно с этим продолжаются обстрелы орудий тяжелых калибров, 152-е, 122-е минометы. Это касается не только, кстати, Донецка, но и Макеевки. Оттуда буквально полчаса назад звонила моя мать. Она сказала, что вот в том районе, в котором она находится, буквально шумовой занавес стоит, да, и абсолютно все орудия, точно такие же, как и в Донецке, продолжают все работать. И, в принципе, ситуация меняется, но только в худшую сторону, поскольку местные жители в том числе отмечают и существенное перемещение техники и жилой силы противника в сторону Авдеевки. Поэтому есть вероятность того, что к ночи будет серьезное обострение, еще больше, чем сейчас.
Станислав, какие разрушения на неподконтрольных территориях? Есть ли у вас какие-то данные о раненых и погибших? Есть ли какие-то услуги, имею в виду свет и тепло в Донецке?
По поводу разрушений, ну, дело в том, что информация постоянно обновляется, и, к сожалению, они постоянно появляется новая информация. Вот буквально, опять же, несколько часов в Макеевке были повреждены два дома и газопровод возле поселка Свердлово. До этого серьезно пострадал Червоногвардейский район. Там был обстрелян район школы и поликлиники. И в Макеевке, здесь же, возле этой поликлиники, погибла женщина. Плюс сообщается о том, что еще один человек погиб в Макеевке. Что касается Донецка, то здесь уже двое погибших за сегодняшний день. Опять же, сегодня днем, вот буквально несколько часов назад, погибла женщина в Киевском районе во время обстрела. А что касается разрушений, ну, здесь традиционно это Киевский и Куйбышевский районы, а также вот буквально где-то час назад прилетела мина возле рынка, на рынок, фактически на рынок «Маяк», но там сообщается о том, что никто не пострадал, она не разорвалась.
Расскажите о ситуации на шахте имени Засядька. Всех ли горняков эвакуировали оттуда, все ли в безопасности?
Дело в том, что здесь точно сложно сказать, поскольку сепаратисты сообщают о том, что днем, ну, где-то около 2 часов дня по московскому времени, они подняли 112 горняков, и спасательные работы на тот момент продолжались, поскольку под землей в общей сложности было около 200 человек. Что сейчас там происходит, сложно узнать, поскольку с этим районом связи нет, и точных данных по поводу того, всех ли удалось шахтеров спасти, неизвестно. Их просто нет, неоткуда взять пока.
Спасибо большое, мы следим за развитием событий. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Донецка Станислав Васин. Друзья, напоминаю, вы можете звонить к нам в прямой эфир, рассказать о ситуации в своем городе и свое мнение о происходящем. Особенно интересно мнение жителей Донецка, Макеевки и Авдеевки. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Российско-сепаратистские войска не прекращают штурм и активно применяют артиллерию и минометы в районе города Авдеевка, вблизи Донецка. Сепаратистов не останавливают потери, понесенные вследствие попыток захвата украинских позиций. Об этом сообщил сегодня пресс-центр штаба АТО. По словам военных, противник пренебрег предложением вооруженных сил Украины обеспечить сегодня режим тишины. Ночью пророссийские сепаратисты обстреляли окрестности Авдеевки из градов, выпустив более 80 ракет. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют в обострении ситуации именно бойцов ВСУ. А как отмечают некоторые эксперты, эта ситуация напоминает обострение на Светлодарской дуге в декабре прошлого года. Тогда украинские военные смогли не только отбить контратаку сепаратистов, но и занять более выгодные позиции, не нарушая при этом Минских соглашений. По мнению экспертов, это раздражает Россию. Что дает Владимиру Путину усиление войны на Донбассе? Этот и другие вопросы журналист Александр Лащенко обсуждал сегодня с экспертом-международником, политологом Тарасом Черновилом. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Що може означати ця от, Авдіївська ця фаза вже війни на Донбасі, на ваш погляд?
Ну, я не візьмусь обсуджувати військову частину, я дійсно в цьому відверто профан, але те, що стосується особо дипломатичних питань, трошки моя тема. Ну, давайте так, по пунктах. Якщо ми говоримо про 20-те часовий збіг з Трампом, я думаю, що це не було спеціально, тому що під цей день розгортати, розкручувати якісь акції особливої потреби немає. Вона може бути зв'язана, особливо ця зараз остання хвиля ескалації напруження, тому що, попри те, що з 20-го часа вже йшли серйозні обстріли, але особливо жорстко, особливо наго і демонстративно. Демонстративно вони почалися, якщо ми будемо прив'язувати в дипломатичному плані, після оцих переговорів телефонних Путіна з Трампом.
Справді, відбулася на вихідні оця телефонна розмова Трампа з Путіним, з Меркель, з Оландом. І вважаєте, тут є зв'язок із загостренням?
Я думаю, що є. Я тут буду виходити з психології, але давайте розуміємо відповіді на кілька питань таких дрібніших. Перше, чи це може бути якась акція місцевих бойовиків, місцевих груп? Не може в принципі. Десь з 15-го року все, що вище гранатометів, контролюється російським командуванням. Це дані, які наша розвідка наводила, перейшов цей перехід. Плюс використання градів, демонстративне використання, воно показує, воно виявляє того, хто провів атаку. Коли відбувається атака артилерією, завжди ще можна відбріхуватися. Не ми робили напад, робив хтось інший. Тут робиться відкрито, тому що запуск градів, запуск ракет, він висвітлюється, не можна ні з чим сплутати. Демонстративна, показова акція, демонстративний, показовий напад. Куди стріляють? Стріляють не цілеспрямовано тільки по українських військових позиціях, стріляють і по підприємству, по житловому сектору. Це при тому всьому, що всі конкретні військові об'єкти і пристріляні, добре встановлені на картах, безпілотники не один раз літали, диверсійно-розвідувальні групи виходили, знають, куди стріляти для військової атаки. Тому, на мій погляд, це є демонстративна атака, це демонстрація сили, це те, що Путін постійно робить, загострення, щоб постійно тримати нас
напруження. А нема тут парадоксу, пане Тарасе, ніби це всі майже експерти, які не є прокремлівськими конституціями, та й прокремлівські те, що Путін хоче задобрити Трампа, показати, я готовий до так званого миру.
Якраз я думаю, що в даному випадку це є наслідок того, що розмова своїше з усього була дуже погана. Немає синхронних коментарів Америки і Росії з приводу цієї розмови. Є повний різнобій в тих коментарях, які йдуть ззовні. Це може бути свідченням того, що розмова зірвалася, про ша на підвищених тонах, домовленості нема. А після цього включається чи то це по абсолютно психологія. Ми забуваємося, звідки виходить Путін. Я маю на увазі не КГБ, я маю на увазі пітерську шпану. Він колись з тих спогадів, які зараз ніхто в Росії не оприлюднить, був дуже слюнцявим, дуже миршавим, але дуже наглим і підлим.
Это был фрагмент интервью журналиста Александра Лащенко с экспертом-международником-политологом Тарасом Черновилом. Полную версию слушайте на сайте Киевского бюро «Радио Свобода». Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Вот сейчас мы слышали, что, по мнению политолога Тараса Черновила, обострение в Авдеевке связано, в частности, с тем, что российский президент Владимир Путин и американский Дональд Трамп каким-то образом не договорились, и, возможно, вот это обострение связано именно с этим. Мы поговорим сегодня о том, как российские СМИ воспринимают сегодняшнее, вчерашнее, позавчерашнее обострение на линии разграничения, и дальше, зачем в целом российские СМИ так сильно обожают Дональда Трампа. Значит ли это, что Россия действительно надеется на то, что новым администрациям удастся найти какое-то взаимопонимание? Или это в этом какая-то есть своя природа пропаганды? В общем, об этом мы порассуждаем с главным редактором интернет-издания «Остров» Сергеем Гармашем. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Позже к нашему разговору подключатся россияне по скайп-связи, которые наблюдают, в принципе, за всеми перипетиями, хитростями и природой российской пропаганды. Это редактор раздела «Культура» российского журнала «Огонек» Андрей Архангельский, а также журналист Московского бюро «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Друзья, вы можете звонить к нам в эфир по теме студии, а также нам интересно, и в принципе всем слушателям на Донбассе и в Украине интересно, как у вас обстоят дела, если вы находитесь в городах на линии разграничения, и ваше мнение по поводу того, почему это все происходит. Сергей, вы разделяете вот такую точку зрения, что то, что сейчас происходит, это каким-то образом связано с переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина, или это такая уже конспирология, и трудно об этом судить?
Я думаю, это все-таки натяжка, поскольку если бы Путин хотел ответить Трампу, то ну что бить по Авдеевке, да, по украинской как бы. На самом деле, я думаю, ну природа того, что сейчас происходит в Авдеевке, несколько другая. Наверное, сейчас это не тема этого разговора. А вот если говорить о любви российской прессы к Трампу, что вы анонсировали уже, я думаю, знаете, что все-таки действительно Россия помогла Трампу, объективно помогла выиграть эти выборы.
Вы имеете в виду вмешательство, кибервмешательство на серверы Демпартии?
Не только. Я имею в виду и пропагандистскую кампанию, которую, в принципе, Россия вела через свои интернет-ресурсы, через свои телеканалы спутниковые. То есть, как бы Россия откровенно, постоянно поддерживала Трампа. И Трамп играл на этом тоже, на примирении с Россией, он тоже какое-то количество голосов, я думаю, на этом взял. И сейчас россияне, ну, в силу природы своей, они думают, что Трамп им чем-то обязан. Хотя не факт, что Трамп так думает. Но они пока что так думают. Поэтому вот сейчас, пока не возникает, скажем так, конкретного конфликта между президентами, идет вот эта волна, что Трамп хороший. Как только будет конфликт, Трамп сразу станет плохим. Вспомните Эрдогана, да? Какой он был замечательный друг. Все, сбили самолет, он стал врагом, сейчас вроде опять друг. Ну, то есть это политика, и российские СМИ все-таки это в большей степени, не все, но в большей степени пропагандистские СМИ. У них есть, скажем так, они посылают месседжи, которые им посылаются из Кремля.
А скажите, на кого, по вашему мнению, рассчитаны в основном эти месседжи? Вот это вот обожание. Вот вскоре включатся россияне, то есть они очень тонко подмечают, в частности, Елена Рыковцева, что российские ток-шоу превратились, я предлагаю их переименовать, в Трамп-шоу. То есть зачем это происходит? Это на западную аудиторию или на россиян ориентировано в первую очередь?
Я думаю, в первую очередь на россиян, поскольку сейчас все-таки в России ситуация объективно ухудшается, экономическая ситуация в том числе. И для российской власти очень важно давать какие-то посылы на надежду, скажем так, на то, что будет улучшение, и связывать с чем-то это улучшение. И вот сейчас они связывают это улучшение, создают вот эту искусственную надежду на улучшение ситуации с Трампом. Трамп, так сказать, войдет во власть, и все изменится.
Улучшение в каком смысле? Улучшение во внешней политике, в благосостоянии россиян? Или это не важно?
Отмена санкций, что, соответственно, вызовет улучшение благосостояния россиян, как они считают.
К нашему разговору присоединяется редактор раздела «Культура» российского журнала «Огонек» Андрей Архангельский. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с чем, по-вашему, связано вот такое вот уже довольно-таки продолжительное обожание российскими СМИ Дональда Трампа? Дело в том, что Россия действительно, Кремль действительно рассчитывает на то, что отношения между государствами при новом президенте улучшатся, или в этом есть какая-то природа все-таки пропаганды, чтобы вот действительно держать россиян все время вот такой точке накала, да, экстаза, неважно, с чем это связано?
Ну да, отчасти это вызвано рациональными расчетами. Предыдущий выступающий это отметил. Действительно, это связано в первую очередь с надеждой на отмену санкций, да. Но с другой стороны, это связано, конечно, с иррациональным представлением о мире. То есть, поскольку вся нынешняя идеология, она немного иррациональна, то есть она пользуется какими-то, живет в каком-то параллельном пространстве. Поэтому в ее представлении все, что в ее представлении меняться должно все, кроме самой России. То есть это такая обычная психологическая установка человека, который не способен к элементарному абстрагированию. Да, и, собственно говоря, если это свойственно там обычным жителям России, отказ от самокритики и надежда на внешние изменения, то почему мы должны отказывать в этом же качестве и руководителям? Я думаю, что они в сущности они пребывают в том же состоянии. То есть надежда связана даже не столько с Трампом, сколько вообще с внешними изменениями, с тем, что какое-то чудо произойдет извне и что-то изменит. Кроме того, вот есть такой знаменитый немецкий философ Шмидт, который, собственно говоря, еще в 30-е годы сформулировал сформулировал такой ортодоксальный, что ли, подход к политике, да, ну, который, собственно, и реализует сегодня там российская власть. Это так называемый такой вот традиционный почвенное отношение к власти, к народу и так далее. Вот в рамках этого почвенного такого традиционного отношения, где власть есть все, а народ в сущности ему попросту подчинен, да, где все институты, например, такие как парламент, Шмидт считает это попросту притворством, да. И вот в рамках этого отношения к власти, собственно говоря, она рассчитывает не на общепризнанные политические механизмы, не на парламентские механизмы. Естественно, что она не считает вообще возможным влияние народа на политику, что на самом деле для Америки очень важно. Она рассчитывает на одну единственную вещь. Она рассчитывает на то, что называется хорошие отношения. То есть если между, условно говоря, между политиками хорошие, дружеские, там, теплые отношения, это меняет все. Ну, с точки зрения современной политики это звучит довольно абсурдно, да? Но, тем не менее, для нынешней власти российской это как раз очень значимый аргумент.
Андрей, а можно такое уточнение у вас получить? Да? Одно уточнение. Да. Вы согласны с утверждением о том, что вот то, что у российской пропаганды на языке, то у Кремля на уме? То есть есть ли знак равенства между тем, что говорят с телеэкранов российских и с тем, что думают в Кремле?
Они работают скорее как добрый следователь зло. Это, конечно, часть одной системы. Просто одна часть этой системы изображает зло, а вторая часть этой системы изображает добро или, по крайней мере, готовность к коммуникации. То есть, условно говоря, пропаганда в течение последних 3 лет именовала Америку не иначе, как вечным врагом России. То есть Америка была источником любого зла, в том числе и Майдан тоже произошел, как известно, потому что его организовала Америка. Между прочим, пропагандистские там медиа до сих пор говорят именно так, что вот они недавно ушла Мадлен Олбрайт, и, значит, и, конечно же, недавно ушла Нуланд со своего поста, и в очередной раз было повторено, что вот это США, так сказать, организовало ее руками. Вот. И в то же время там высшая государственная власть, которая посылает сигналы о дружбе, значит, с Америкой, она демонстрирует свое пребывание как бы над схваткой. То есть это две части одной системы, которые имитируют независимость между собой. Хотя, конечно же, это естественная игра. То есть ничто не мешает пропаганде продолжать считать Америку, называть ее разными словами, и при этом ничто не мешает на государственном уровне демонстрировать вот такую лояльность, посылать, значит, лучи тепла.
То есть остается такой лаг для действий каким-то образом. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, вы слышите нас?
Добрый день, да.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос или говорите.
Меня зовут Геннадий, я из Луганска, вам звоню.
Да, пожалуйста, Геннадий.
Я хочу предложить всем гражданам Украины повесить у президента Украины петицию о запрете Радио Свобода на территории Украины как исключительно пропагандистского канала, который влияет на внутреннюю политику Украины, и поддержать эту петицию. Такие же точно петиции повесить на многие каналы, интернет-каналы и которые финансируются из-за рубежа, в том числе Соединенных Штатов Америки и другими странами Европейского Союза, для влияния на умы украинцев и промывания мозгов.
Геннадий, а в чем же пропаганда, если вот вы сейчас в прямом эфире, мы даем вам...
Пропаганда заключается в том, что мы сидим в Луганске и видим, откуда, кто стреляет, когда стреляет, откуда прилетает. А вы рассказываете совершенно противоположную вещь.
А сейчас в Луганске прилетает?
В Луганске нет, в Донецке, да.
А как вы, сидя в Луганске, видите, что происходит в Донецке?
Ну, когда мы сидели в Луганске и нам прилетало, вы конкретно, вы, радио «Донбасс Реалии», рассказывали совершенно противоположные вещи. О том, что тут какие-то находятся российские войска, какие-то там, я не знаю, наемники, БТР, техника, тут я не знаю, что у нас тут голод. Зачем вы врете, объясните мне? Я
не могу понять. Геннадий, мы это говорим не от своего имени, мы даем возможность высказаться, ровно так же, как даем возможность высказаться и вам. Спасибо большое, что нам позвонили. Я вот призываю жителей Донецка, Макеевки, Ясиноватой звонить к нам, рассказывать, что у них там в действительности происходит. Мы обсуждаем то, зачем российская пропаганда так обожает Дональда Трампа. У нас в гостях главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш, а также редактор раздела «Культура» российского журнала «Огонек» Андрей Архангельский. Сергей, я вот по поводу еще вот таких хитростей у вас хотел спросить. Вот этот факт телефонного разговора между Трампом и Путиным, так получилось, что американская сторона практически никак не комментировала сам факт этого разговора, прокомментировала только российская. Дмитрий Песков сказал о том, что все, в принципе, неплохо, все позитивно, вопрос санкций будет снятие санкций будет обсуждаться.
Обсуждаться
только. И все мировые СМИ подхватили именно комментарий российских, да, пропагандистских СМИ, потому что Америка в этом плане отмалчивается. То есть и тут у них получается 1-0 каким-то образом. Может ли это, с вашей точки зрения, влиять на решение Дональда Трампа в этом плане?
Я думаю, нет. Если Америка не прокомментировала этот разговор, ну, Белый дом, я имею в виду, то, наверное, они оставляют себе как раз какой-то зазор для действия, люфт вот этот. И, ну, как бы в лужу сядет как раз Путин после вот таких оптимистичных комментариев, если этого не случится. А то, что в Америке очень серьезное сопротивление этому идет, то как бы это очевидно. И, ну, у Трампа сейчас много проблем не только внешних, но и внутренних, мы это видим, да, там и, собственно, Генеральная прокуратура, у него проблемы возникают и с губернаторами штатов. Поэтому, ну, как бы Россия изображает то, что она хочет видеть. Это не факт, что это именно так и есть.
А в самой Америке получается какая-то такая же ситуация, как и в России, только со знаком минус. То есть все СМИ, наоборот, демонизируют, тоже говорят о Владимире Путине, так же, как говорят в России, наверное, о Дональде Трампе, только со знаком минус демонизируют Владимира Путина в Америке. То есть сейчас все оно как-то обострилось полюсами.
Ну, честно говоря, мне нельзя, трудно понять, как его можно демонизировать еще, да, ну, то есть человек себя уже показал. Поэтому, скорее всего, просто общество американское реагирует на реальность, показывая Трампу, что он заблуждается, наверное. Уже была Клинтон, которая собиралась кнопку перезагрузки нажать, и мы видим, чем это закончилось. То есть здесь, ну, ложные надежды иногда бывают очень опасны, скажем так.
Мы продолжим разговор через буквально 2 минутки, в течение которых вы послушаете свежий выпуск новостей от Егора Устинова. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Обе стороны противостояния на Донбассе совершают провокационные действия в районе зоны проведения антитеррористической операции. Об этом заявил первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во время пресс-конференции в Авдеевке. Хуг отметил, что представители миссии испытывают трудности с доступом к местам обстрелов. Авдеевка, напомню, находится в чрезвычайном положении из-за обострения боевых действий. В случае необходимости проведения эвакуации жителей Авдеевки, их готовы принять 10 городов Донеччины. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Комиссия, в частности, рассмотрела вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов. Это Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородская, Украинск, Бахмут и Славянск. Для этого подготовленные содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3000 человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа 2 пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1600 человек за один рейс. С утра в городе также развернуты 11 пунктов обогрева. На мариупольских заводах наблюдается сложная ситуация из-за обострения на линии фронта, в частности, из-за остановки Авдеевского коксохимического завода. Как сообщили в пресс-службе компании «Митинвест», в Мариуполе работает лишь часть доменных печей. По сообщению, наибольшие сложности у комбината имени Ильича, потому что он в большей степени зависит от поставок кокса с Авдеевского коксохима. Сейчас из 5 доменных печей работают 2, остальные переведены на тихий ход. В компании сообщили, что более полную картину происходящего позже прокомментируют директора заводов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с артиллерийским обстрелом Донецкой Макеевки. Об этом говорится в сообщении ведомства. Россия считает себя вправе возбуждать такие дела, основываясь на участии в Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Также в Следственном комитете отметили, что дело возбуждено в отношении украинских военных по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Украинская сторона это заявление пока не комментировала.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте, почему в Северодонецке обесточен горсовет и почему активисты и чиновники против блокады на Луганщине. А мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, зачем российские СМИ так обожают Дональда Трампа. У нас в гостях главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш. Также по телефонной связи редактор раздела «Культура» российского журнала «Огонек» Андрей Архангельский. И к нашему разговору присоединилась журналист Московского бюро «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, зачем российские СМИ так вот позитивно относятся к Дональду Трампу, и вообще пропала ли с повестки дня в России Украина, и почему?
Украина совсем наоборот, снова появилась в повестке дня, и снова в самом черном, фашистском, известном вам облике, бандеровском и так далее, это связано, ну, во-первых, с обстрелами, о которых вы сами только что говорили, во-вторых, это связано с книжками, которые запретили ввозить, и подается это так, будто для того, чтобы издавать геббельсовскую нацистскую литературу, запрещают русские книги, запрещают Достоевского, что, конечно, мы с вами хорошо знаем, что не соответствует действительности, потому что запрещена будет пропагандистская литература исключительно, но пока эту комиссию не создали, которая будет решать, что можно пропустить, а что нельзя. Действительно, 3 месяца запрещен ввоз русских книг. Но все это, конечно же, не объясняется, все эти детали не комментируются, а просто рассказывается, что снова всплеск фашизма и нацизма на Украине, поэтому вы особенно не расслабляетесь. Нет, к сожалению, Украина из повестки дня никуда не делась. Ну, а что касается Трампа, что касается вашего вопроса, то, понимаете, вот есть такая песня русская, я его слюбила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. То есть полное ощущение у них, что это такая эгалатэ Трамп, что они его создали, они ему помогли, они привели его к власти. Вот все эти хакерские атаки, от которых официально Путин открещивается, в общем-то, где-то витают в подсознании, что это мы замочили демократов, это мы всячески продвигали Трампа во время избирательной кампании посредством своих телеканалов. Вы знаете, вот вчера вечером давала интервью Маргарита Симонян очень подробно, и там просто фантастически...
Это главный редактор Russia Today для наших слушателей.
Да, Russia Today, Russia Today. И там прозвучала фантастическая фраза, что все американские СМИ против Трампа, кроме нас. То есть она включила свое СМИ, вот это Russia Today на английском языке, в американскую уже повестку и сказала, что мы одни его поддержим. И поэтому, что оставалось российским средствам массовой информации, тоже поддерживать, тоже продвигать. Вот партия сказала, будем продвигать, надо продвигать.
Елена, такой вопрос к вам. Вы вот находитесь в том информационном пространстве российском. По вашему ощущению, если вот такой мир, дружба-жвачка между Трампом и Путиным не сложится, как на это отреагирует тоже российская СМИ и россияне?
Вы знаете, это они, наверное, просто застрелятся. Я просто не знаю, что будет, потому что настолько такой ажиотаж, такие надежды. И все эти надежды, я просто не договорила, они связаны с чем? Они просто связаны с тем, что очень-очень хочется отмены санкций. Видимо, уже допекло. Видимо, эту тусовку путинскую, конечно, все это напрягает очень сильно. Там бизнес, там дома, там семьи. И ездить хочется, и жить хочется по-человечески. И, конечно, с Трампом совершенно было немыслимо эти надежды связывать. А с Трампом почему-то они, вот, видимо, исходили его реплик, обрывочных фраз. Они почему-то решили, что он бизнесмен. Может быть, мы с ним торгуемся. Они решили, что, возможно, будет при нем вот эти санкции как-то подвинуть, как-то отменить. И поэтому такая могучая поддержка, и поэтому такое ликование по поводу его победы, которые, как им кажется, они сделали. Ну и вот вы спросили о том, что... Напомните, пожалуйста...
Я уже и сам забыл. Давайте возможность слушателям дадим высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Роман, я из Луганска.
Да, Роман, пожалуйста.
У меня несколько комментариев, если вы позволите.
Конечно, пожалуйста.
Первое, по поводу того, что Трампа в России хвалят. Вы знаете, я просматриваю очень много российских программ также. Да, естественно, идет поток того, что Трамп лучше, чем Хиллари Клинтон. Почему бы россиянам от этого не радоваться? Это первое. Второе, когда вы говорите о пропагандистской машине, позвольте обратить ваше внимание на то, что украинская пропагандистская машина, в частности, Специнформ, когда выпускает многие свои выпуски, вы знаете, иногда на голову не натянешь, потому что идет откровенная ложь и пропаганда. А в-третьих, я, например, вчера смотрел на 112-м канале выступление господина Кивы и господина Пояркова, которых даже людьми назвать не могу. После того, что было высказано про наши областя, бывшие уже областя, надеюсь, Украины, когда было Поярковым высказано, что когда он видит Мурло по телевизору, это он говорил о пенсионерах Донецкой и Луганской бывших областей, и когда я процитирую, тебе, падла, было все равно, Гондурас пришел к тебе на кухню, теперь же рисовый Гондурас, это говорит один из ньюсмейкеров Украины, по-моему, пропагандистское ТВ «Украина тихо плачет от зависти», по-моему. И о какой единой Украине мы говорим? И, кроме того, последнее насчет Авдеевки. Посмотрите, пожалуйста, телеканал «1+1», репортаж Цыплиенко от 27 и 28 числа, когда он беседовал с бойцами АТО, которые радостно говорили, что мы ползучая атака, мы идем дальше на ДНР. А теперь говорят, что ай-яй-яй, нас обстреливают. Спасибо.
Спасибо вам большое за звонок. Сергей, вот мы коснулись такого вопроса, да, украинская пропаганда, не пропаганда. Насколько она относится к вот этому факту самому Дональда Трампа России?
Ну, я бы вот этому товарищу, который звонил из Луганска, я предыдущему напомнил, что в ЛНР и ДНР законом запрещены вообще свободные СМИ. Там все СМИ являются государственными, я имею в виду телеканалы и радиоканалы. Может быть, газеты якобы являются независимыми, но, видя участие вот главного редактора, например, 21 века, ведущей сейчас газете в Луганске, в постоянных заседаниях Кабмина местного, и о том, где он открытым текстом рассказывал, что мы не критикуем. И пусть вот эти товарищи покажут мне хоть один критический материал в ихних СМИ, во всех. Критический материал о Захарченко, ну, в ДНР я имею в виду, потому что в ЛНР много гадостей пишут о Захарченко, или о Плотницком в СМИ ЛНР. И кто будет нам здесь учить нас, понимаете? Они выступают в нашем радиоэфире свободно, но они учат нас, что мы занимаемся пропагандой. И они, опять же, если тебе не нравится Украина, что ты слушаешь и смотришь украинские СМИ? Наверное, потому что платят человеку за это, для того, чтобы он отслеживал, ловил вот всяких придурков, действительно, которыми я Киеву считаю, и потом вот выдавал это в эфир. Поэтому к таким вещам, я просто предупреждаю наших радиослушателей, нужно относиться к таким вот эфирам, включениям, скажем так, звонкам, так, якобы радиослушателям, нужно относиться серьезно. Вот это и есть пропаганда, это и есть информационная война.
У меня вопрос к Андрею Архангельскому. Андрей, к чему, по-вашему, вот очень коротко, если можно, в течение там полминуты, 40 секунд, может привести вот такая вот манипуляция психикой россиян? Видите ли вы вот тут какие-то необратимые или очень серьезные, ну, изменения в массовом сознании, массовой психике? Вот если, допустим, опять эта любовь превратится в ненависть, если вот сравнивать, как это было, любили россияне и ненавидели Эрдогана, только тут же это какой-то, ну, большей степени это все произойдет, если ничего не сложится.
Да, вы правы. Российская пропаганда делает, на самом деле, медвежью услугу власти, потому что в представлении власти, которая убеждает, что Трамп – это так или иначе работа Кремля, таким образом связывает успех Трампа с успехом Путина. И в таком случае, если у Трампа начнутся неприятности, если ему придется там оправдываться, если ему придется отчитываться перед американским обществом, и он с точки зрения пропаганды проиграет, то, соответственно, проиграет и Кремль. То есть вот такая опасность ждет.
Елена, и к вам вопрос тоже последний. Вы вот сказали, что Украина снова появилась в повестке дня российских СМИ, сказали, не расслабляйтесь. Что вы имеете в виду? С вашей точки зрения, насколько коррелируется вот внимание российских СМИ к Украине, к событиям в самой Украине? Я вот намекаю снова на вот это вот обострение на фронте, которое сейчас происходит. Видите ли вы какую-то связь в этом?
Но она вообще-то прямая. Я, кстати,
говоря, вот мы заканчиваем разговор о Трампе. Вы спросили, я вспомнила, вы спросили, что будет, если они разочаруются. Ну, конечно, это будет для них большой удар, как я и сказала. Ну, и дальше начнется отмотка. Они умеют отматывать назад. Очень быстро они перестроят мозги в антитрамповскую сторону. Это они умеют. По поводу Украины, конечно, прямая связь. Но обострение ситуации они показывают. Тут какая-то информационная, тут даже сказать, объективная составляющая есть. Но вот обстрелы увеличились, они вытащили. Закон о языке принимают, они начинают с ними разбираться. Ну, как разбираться, мы знаем, но они начинают это делать. Книжки запретили там возить, они на это реагируют. Нельзя сказать, что они сами совсем уже придумывают эту повестку. То есть я надеюсь, что вы не хотите сказать, что там, ну, Кремль договорился об этих обстрелах, и поэтому начались, то есть сначала началась подготовка пропагандистская, а потом уже обстрелы. Вот не эта связь, а связь все-таки скорее информационно-объективная. Второй вопрос, как подается эта информация. И, уважаемые коллеги, я бы не хотела, чтобы вот на наш слушатель, который нам позвонил, вот мы уж так обрушивались, потому что, ну, обидно людям, да, вот он же не сказал просто пропаганду, он, наверное, не объективно обвинил в пропаганде, но он же обиделся, вот какой-то выступал человек, я даже не знаю, кто это, честно сказать, в своей России, выступал человек и их обижал, проживающих там в районах оккупированных территорий, как мы это называем, он не хочет, чтобы их обижали, наверное, прав, как вы считаете?
Он абсолютно прав. Я тоже не хочу, чтобы их обижали. Но, опять же, здесь явно видно технологическая подготовленность человека. То есть он ненавидел Украину, и что слышно из его выступлений, смотрит украинские телеканалы. Потом звонит в эфир и рассказывает, какая плохая Украина, украинская радиостанция.
Коллеги, ну хорошо хотя бы то, что человек без оскорблений это делал, ну таких открытых, да в наш адрес, допустим, в адрес гостей.
Да, и потом все равно, когда мы разговариваем с ним, мы разговариваем с ними со всеми. Поэтому все-таки мы им тоже хотим сказать, что да, нам не нравится, когда вас обижают, и будем стараться, чтобы мы это тоже со своей стороны объяснять и говорить, что не надо обижать, не надо ссорить людей, которые и так находятся в состоянии конфликта. Это правда.
Спасибо большое, Елена, что вы вот градус конфликта у нас понижаете. К сожалению, у нас заканчивается время студии. У нас в гостях был главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш. И по телефонной связи из России главный редактор раздела «Культура» российского журнала «Огонек» Андрей Архангельский, а также журналист Московского бюро «Радио Свободы» Лена Рыковцева. Мы говорили о том, почему российские СМИ так обожают Дональда Трампа. А сейчас в обзоре прессы. Нужно ли отгораживать зону боевых действий на Донбассе от всей Украины? И как журналисты пытаются привлечь внимание мира к войне на Донбассе?
В Киеве обсуждают идею строительства реальной стены для изоляции 400-километровой линии фронта с оккупированной половиной Донбасса. Об этом пишет The Daily Beast. Как пишет издание, возможно, это можно сделать, а возможно, нет. Сама только стоимость крепкой стены просто огромна. Как отмечает глава администрации города Мариинка Александр Тесля в интервью изданию, там даже не нужно строить стену, так как нейтральная территория вдоль всей линии соприкосновения заминирована. По его словам, эта стена будет построена против старых женщин, чьих-то матерей и детей. Это не граница между Калифорнией и Мексикой. Это семьи, которые являются частью одного народа. А по мнению заместителя губернатора Донецкой области Евгения Велинского, неважно под контролем сепаратистов или Киева, все из почти 4 миллионов человек на территории Донецка – это граждане Украины. Разделить Донбасс официально означает предать его и отказаться от тех, кто оставался верными Украине. Фундаментальные принципы польской политики в отношении Украины остаются неизменными. Украина для Польши – это буфер между ней и Россией. Об этом пишет «Новое время». Автор статьи отмечает, что это самая главная функция Украины с точки зрения поляков. Определенным образом поддерживать Украину они будут всегда, ведь гораздо приятнее и безопаснее иметь дело с Россией, когда между ними есть вот такая Украина. Кроме того, Украина – это источник сравнительно неплохой, довольно тихой и пригодной для ассимиляции рабочей силы. Далее Украина какой-никакой. Но рынок. Соответственно, что бы ни случилось, Польша всегда будет больше за Украину, чем за Россию. Впрочем, воевать за нас она не будет никогда, что тоже понятно. Однако при этом Украина обречена на постоянные скандалы, взаимные обвинения и так далее. Таким образом, польская правящая элита демонстрирует свой геополитический вес и значимость перед собственным избирателем. Украинцев, как отмечает издание, ожидают разнообразные демарши и охлаждения, которые будут чередоваться с потеплениями, хотя стратегически ничего не изменится. Война в Украине – это не то, что произошло, а потом просто исчезло. Она остается в жизнях и судьбах миллионов людей. Эти слова фотографа Анастасии Тейлор-Лин цитирует газета «Вашингтон-Пост». Издание повествует о том, что вместе с журналисткой Алисой Соповой они пытаются привлечь внимание мирового сообщества к вооруженному конфликту на востоке Украины. Речь идет о проекте «Добро пожаловать в Донецк». Девушки присылают из Донбасса открытки с именами тех, кто погиб в годы конфликта. Адресаты – люди со всего мира. Анастасия Тейлор-Лин говорит, что эта идея пришла к ней неожиданно, когда она работала в зоне АТО по заданию National Geographic. Летом 2015 года она заказала 1000 таких открыток в Славянске и начала рассылать их людям, с которыми никогда не встречалась. Каждая из открыток содержала имя погибшего на Донбассе и дату смерти. После этого инициатива переросла в полноценный проект. Инициатор проекта говорит, что не знала, какой реакции ожидать, ведь это был эксперимент, и реакции не пришлось ждать. Люди проявляли ярость, шок, замешательство и грусть. Сейчас более 2000 листовок разошлись по 60 странам, заключает издание.
Министр иностранных дел Дании и Украины Павел Климкин и Андерс Самуэльсон не смогли попасть в Широкино из-за обострения ситуации на линии разграничения. Международные визиты такого уровня обычно планируются заранее, но непрекращающиеся обстрелы с тяжелой артиллерии помешали планам международной делегации. Звуки разрывов снарядов заставили обе делегации почувствовать близость войны. Как прошел визит министров в Мариуполе, мы спросим у Ирины Горбасевой, нашего корреспондента. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Дим.
Расскажите, для чего Климкин и Самуэльсон, собственно, приехали в Мариуполь?
Ну, одна из составляющих визита было, собственно, посещение зоны АТО с целью получения информации о ситуации и как выполняются Минские договоренности, каковы масштабы российской агрессии в регионе. Планировалось, что делегация посетит Широкино, но в связи с обострением обстановки вдоль всей линии разграничения этот пункт визита так не был выполнен. Павел Климкин, выступая на пресс-конференции, расценил действия российских наемников на Донбассе как преступление, которое будет доказываться в международном суде, о чем уже подан соответствующий иск в суд Организации Объединенных Наций. Вопрос о военном преступлении будет также поднят и в Совете Безопасности. А с завтрашнего дня Украина уже председательствует, начинает в Совете Безопасности на протяжении всего февраля. Павел Климкин прокомментировал ситуацию и в Авдеевке. Отметил, что такая ситуация, когда нет возможности начать ремонт электро-, теплосетей, можно назвать заведомо спланированной провокацией гуманитарной катастрофы. Также Павел Климкин отметил, что готов на любые встречи для получения результатов по стабилизации ситуации в регионе. Я прошу прямую речь.
Нам потрібно послідовно тиснути спільно, що ми зараз робимо на Росію, щоб примусити її виконувати Мінські домовленості. А Мінські домовленості – це дуже просто. Припинити постійні обстріли, припинити провокації дестабілізації, дозволити ОБСЄ контролювати територію окупованого Донбасу і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, і починати готуватися до нормальних виборів. Нормальних – це для нас вільних і чесних. На жаль, Росія розуміє це з точністю до навпаки.
Ирина, а собираются ли в Мариуполе как-то реагировать на обострение ситуации в Авдеевке или уже, может быть, как-то реагируют?
Да, мэр города прокомментировал эту ситуацию сегодня во время пресс-конференции и сказал, что Мариуполь готов принять людей, которые будут покидать Авдеевку. Для этого уже готовы 3 профилактория. И по словам мэра города, здесь могут разместиться 700 человек.
Спасибо большое. О визите министров иностранных дел Дании и Украины Павла Климкина и Андерса Самуэльсона в Мариуполь нам рассказал наш корреспондент Ирина Горбасева. Без угля марки А, который добывают на неподконтрольной части Донбасса, становится ряд украинских теплоэлектростанций. Об этом говорят эксперты, украинские чиновники и депутаты. При этом продолжается блокада железнодорожного пути на участке Луганск-Попасная, которую активисты и ряд ветеранов АТО начали 25 января этого года. Именно железнодорожным путем поставляется необходимый ТЭС «Уголь». Чем может грозить блокада, узнавал Александр Демченко.
Как заявил советник министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак, блокирование железнодорожного сообщения на участке Луганск-Попасная и невозможность поставок угля противоречит национальным интересам Украины и энергетической безопасности государства. Гримчак говорит о том, что Украина на сегодня в год потребляет около 9 миллионов тонн антрацитового угля, который добывается только на неподконтрольной части Донбасса. При этом, по его словам, важно понимать, что блокирование поставок угля выглядит не логичным с точки зрения того, насколько взаимозависимы подконтрольная Украине и оккупированная часть Донецкой области.
И фактически все, кто выступает сегодня за блокаду, они
висипає тих агентів, в першу чергу, російського «Газпрому», які вже заявили, що готові постачати газ на досить тривожних умовах в Україні в зв'язку з тим, що не вистачить вугілля і газу для погодження пікових навантажень, які сьогодні можуть. У нас є таке чудове місто, як Маріуполь, де сьогодні біля мільйона мешканців, де є металургійні заводи. Всі ці блокувальники, вони не знають елементарних речей, що воду Маріуполь отримає через неконтрольовану територію. Канал «Вода Донбас» – це канал Сіринський Донецьк-Донбас. Якщо вже закривати і повністю прорвати всі зв'язки, то зрозуміло, що перше без води залишиться Донець, але другий – Маріуполь. Електроенергію 80% вони Маріуполь отримали зі Старобешевської ТЕЦ, яка теж працює на марки А і знаходиться на неконтрольованій території.
По мнению координатора юридических программ волонтерского сообщества «Восток СОС» Елены Луневой, блокада противоправна, в первую очередь по отношению к гражданам Украины, проживающим на неподконтрольной территории.
Мы говорим о наших гражданах, которые остались без социальной помощи от государства, которые остались в пропускной системе, которая мешает и ограничивает их выезд на подконтрольную территорию. Сейчас же мы хотим, чтобы те люди, которые самостоятельно работают, устроились и получают украинские, как уже говорили, украинские зарплаты, платят в украинскую казну налоги, чтобы они остались без работы и, возможно, стали сотрудничать с оккупационными властями и с незаконным вооруженным формированием. Цель в данном случае депутатов, которые блокируют железнодорожное сообщение, совершенно непонятно, если мы говорим об экономическом действительно влиянии на страну агрессора.
В то же время участник блокады Сергей Акимович не прокомментировал слова Гремчака и Лунева. При этом заявил, что блокада будет продолжаться. При этом она будет сосредоточена не на угле, а и на остальном товаропотоке.
Ну, конечно. Готовимся еще перекрывать следующие переходы. Уголь нас, как мне все интересует, но что уголь, понимаем, что будет проблема, нас интересует торговля на этой территории.
По факту перекрытия железнодорожных путей прокуратура Луганской области начала уголовное производство. 30 января народный депутат и участник блокады Владимир Парасюк сообщил, что на блокируемом участке железной дороги были срезаны рельсы на Попасную. Александр Демченко, Донбасс, Реалии. Нам звонят.
Вас беспокоит из Луганска. Зовут меня Вячеслав. Я русскоязычный гражданин Украины. Украине надо защищать свое достояние. В данном случае это украинский язык. Вы посмотрите, что делает Россия или что делает здесь в ЛНР. Все украинское выкорчевывает, наслаждается только русское. Хоть и тяжело некоторым нашим людям разговаривать на украинском и на русском. Надо идти своим путем. И всегда в Российской Федерации русский язык был связующим звеном. Почему украинский язык не может быть связующим звеном между этническими группами в Украине?
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Председатель мониторинговой миссии ОБСЕ Тугрул Апакан призвал к немедленному прекращению боевых действий в районе Авдіївки и Сіноватий Донецкого аэропорта на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте миссии ОБСЕ сегодня. Эскалация в районе вызывает серьезное беспокойство, очень страдает гражданское население, отметил главный наблюдатель миссии. В заявлении также отмечается, что последние события, когда ОБСЕ фиксирует тысячи нарушений режима прекращения огня ежедневно, в том числе с использованием запрещенных видов оружия, это серьезное ухудшение и нарушение Минских соглашений. В случае необходимости проведения эвакуации жителей Авдіївки готовы принять 10 городов Донеччины. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Комиссия, в частности, рассмотрела вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов. Краматорск, Константиновку, Дружковку, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородская, Украинск, Бахмут и Славянск. Для этого подготовленные содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме того, для эвакуации на селение спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1600 человек за один рейс. С утра в городе также развернуты 11 пунктов обогрева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены ситуацией на линии соприкосновения на Донбассе, где, по его словам, украинская сторона совершила агрессию против сепаратистов. Об этом он заявил на пресс-конференции. Он также заявил, что в Кремле сожалеют, что в результате погибли люди и с одной, и с другой стороны. Напомню, по данным штаба АТО, сепаратисты обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы с 29 января. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 1 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 6 до 8 градусов мороза.
Спасибо. Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, вы можете звонить нам на автоответчик 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени, то есть с 17 до 18 часов. Сразу после звукового сигнала предлагайте нам свои темы или оставляйте отзывы об эфире. Если вы хотите, чтобы мы связались с вами, оставьте свой контактный номер. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Ищите нас в интернете и дружите с нами в соцсетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.